Андрей Пивоваров, политик в гостях у нас прямо сейчас, и мы предлагаем нашим слушателям, зрителям, нашим пользователям задавать вопросы. Можно это сделать как в социальных сетях, таких как в Фейсбуке, ВКонтакте, так и на сайте Фонтанки.
Андрей, добрый день, Андрей.
Добрый день.
Мы
добрый
рады,
день.
Что ты нашел время и пришел к нам в гости. Тем более, что событий у нас накопилось много. Не просто много, а очень много. Я вот и думаю, с чего бы начать. Ну, наверное, начну я с твоего высказывания на Фейсбуке, которое достаточно давно было уже сделано, но тем не менее. Занимаясь больше 10 лет общественной деятельностью, давно отметила для себя, что взаимоотношения между демократической и общественностью намного менее дружелюбные, чем с прямыми политическими оппонентами. И вот у меня такой дилетантский простой вопрос. Вот почему бы, как говорится, оппозиции не взять бы и не объединиться? Вот у нас тут недавно, не далее как несколько месяцев назад, был представитель партии «Яблоко» в гостях. Вот,
Михаил Иванович Амосов, сразу после съезда, где Шлосберга не убрали.
Да, совершенно верно.
Объяснял, что это нормально.
Что это правильно объяснял.
Ну вот, к сожалению, этому вопросу лет, наверное, больше 10, как я написал, что это там, сколько занимаюсь политикой, все время вопрос объединения демократов стоит на повестке вот нескончаемый.
Стоит,
каждый год,
стоит
каждый, и не случается. Ну, связано, в первую очередь, с тем, что, к сожалению или к счастью, наверное, каждый демократ, у него есть своя позиция, свое мнение, и в отличие, там, скажем, от наших там, оппонентов прямых, там, с левого фланга, там, от партии власти, у нас все-таки есть у каждого свое мнение, и каждый пытается его каким-то образом, скажем так, донести до людей. И зачастую вот личные амбиции, личные какие-то моменты, они играют против нас. Хотя мы видим в то же время, как например, там, в рамках нашей партии объединилось 4 структуры. Мы видим, как в рамках демократической коалиции объединились, и эти структуры объединились еще с новыми. То есть какой-то процесс объединения идет. К сожалению, там, да, он не доходит до базального объединения, как хотелось бы разбирателям. Но по факту мы к этому стремимся, но, к сожалению, по разным причинам это не происходит. Как причина, может быть, несколько факторов. Да, это... Ну, всегда, скажем так, если в Петербурге можем договориться, то есть федеральные структуры, которые, к сожалению, договориться не могут. Можно обвинять, там, я могу привести кучу примеров, например, там, со стороны наших оппонентов, когда люди не желали объединяться, но мне кажется, будет некорректно. А хочу отдать должное там Михаилу Ивановичу Амосову, мы с ним недавно встречались, и, по крайней мере, по отношению к этим выборам, которые нам предстоят, мы начинаем находить точки взаимодействия, и уже как минимум по наблюдению, и, в принципе, мы высказали пожелание, что по кругам мы сможем развести кандидатов. То есть идеальная для нас система будет, когда для избирателя, живущего в каком-то округе, не будет конкуренции голосовать за Парнас или за Яблоко. По крайней мере, мы оба высказали желание к этому движению, да, и мы надеемся, по кругам мы сможем развести кандидатов.
Очень важная история. То есть получается, что внесистемная позиция, которой пока является партия Народной Свободы и, собственно, присутствующая в разных парламентах партии Яблоко, находит вот сейчас, в январе, в начале 2016 года, точки для соприкосновения. Как скоро нам ждать какой-то внятной новости, что вы действительно договорились? Вот мы понимаем по срокам, когда это должно происходить, когда появятся те или иные списки, и какие новости мы ждем в этой связи.
Хочу маленькую ремарку сделать, очень... Мне кажется, важно говорить про несистемность. Это
да,
почему
мы об этом
определение?
Сегодня поговорим.
По Кадыровскому, конечно, или по Пескову? Это очень, мне кажется, он...
Я считаю Парнас... По обычному.
Считаю Парнас системной партией, абсолютно, потому что мы зарегистрированная партия, мы участвуем в выборах, мы действуем в рамках закона Российской Федерации, поэтому мы также являемся системной партией. А с точки зрения вот, договоренностей, мы находимся в начале пути. Я надеюсь, что мы сможем определиться где-то, я думаю, к марту-апрелю мы сможем развести округа. Это принципиальная позиция такая, которая к этому прийти, чтобы уже люди, которые начали работать в округах или начинают работать, да, уже, скажем так, начали вести свою кампанию, и мы понимали, что мы не, скажем так, не конфликтуем. В этом плане у нас интересно, что есть, получается, двойная система выборов. Это выборы в Госдуму и выборы в ЗАГС.
Совершенно верно.
Выборы в Госдуму у нас, мы оба имеем льготы, и за счет Бориса Немцова в Ярославле. А то выборов ЗАГС у Яблока есть льгота в регистрации без подписи, у нас ее нет.
И что?
И я думаю, что мы сможем развестись и там, и там. Угу. То есть, ну, давайте говорить так честно, что у демократов, к сожалению, не так много ресурсов, как у Яблока, так и у Парнаса. И выставить сильных кандидатов во всех 25 округах или во всех 8 округах в Госдуму вряд ли мы сможем. Но в то же время я прекрасно понимаю, что сильные, хорошие кампании, скажем так, ну, по моей оценке, по крайней мере, 2-3 могут провести Яблоко в Госдуму, и примерно такое же количество может сделать Парнас.
А мы можем говорить о тех регионах, где Андрей Пивоваров прогнозирует сильные кампании?
Я думаю, что в первую очередь прогнозируем центральных крупных городах. То есть это Петербург, Москва, это Самара, Екатеринбург, Новосибирск. Мы поняли по опыту прошлого года, что, к сожалению, в регионах, где ну, низкая плотность населения, где больше превалирует сельское население, конечно, труднее вести кампанию за счет того, что, во-первых, большие расстояния, но, опять-таки, повторюсь, у нас не так много ресурсов. И все-таки наш электорат, он больше в городской, он больше подвергает, больше сидит в интернете, более, скажем так, что ли, ну, может быть, более, ну, более, скорее, средний класс. Да, так.
Хорошо, мы коснулись темы выборов вот так вот сходу, с самого начала эфира. Действительно, в этом году у нас парламентские выборы. Ты следишь за ситуацией? Я почему говорю «ты», потому что с Андреем давно знаком.
Ну, мы как раз договорились перед эфиром, что все будем общаться на «ты».
Да, следишь ли ты за ситуацией вот этого странного противостояния между Смольным и ЗАГСом относительно того, как вообще кому переизбираться этой осенью здесь, в городе Петербурге, накануне в парламенте там вообще прям вот... Прям даже председатель стал выступать, да, Вячеслав Семенович Макаров, и прям громко в сторону тех или иных представителей исполнительной власти, которые эти процессы так или иначе курируют. И об этом, кстати, мы сегодня будем тоже говорить с известными журналистами, которые в этом вопросе разбираются. Вот как ты воспринимаешь эту ситуацию, и до какой поры это будет продолжаться, когда они уже договорятся, если вообще можно предположить, что они не договорятся?
Я, конечно, слежу, и, знаете, на самом деле, как это ни странно, но я вижу перед собой конкуренцию. Какая бы она ни происходила, да, мы видим, что есть одна группа, есть другая группа. И с точки зрения, скажем так, вот какого-то, надеюсь, конкурентной борьбы, это, мне кажется, на руку даже всем петербуржцам. Потому что мы видим, что есть, скрываются там разные там, проблемы городские, разные группы показывают, как их можно решать. И в этой конкурентной борьбе, мне кажется, это очень полезно для города, потому что оздоровляет ситуацию. Если брать с точки зрения там, нашей партии, то, мне кажется, это в любом случае хорошо, потому что тоже если бы мы имели, не знаю, некую такую монолитную структуру, которая всех бы давила, наверное, ничего хорошего в этом не было бы. А так, мне кажется, принцип конкуренции — это хорошо, и это, мне кажется, будет оздоровлять выборную ситуацию. Я, конечно же, думаю, что они договорятся, потому что в данной ситуации есть Москва, которая в случае, если это будет продолжаться достаточно долго, просто вмешается в ситуацию, знаете, как... такой плохой есть анекдот, старый есть по поводу, там, потом пришел полицейский и выгнал всех из леса, да, вот, поэтому здесь, я думаю, что в конце концов придется договориться, иначе просто московские федеральные власти перед выборами просто, ну, как минимум, устаканят ситуацию и успокоят всех, поэтому я думаю, что где-то до конца праймериз «Единой России», по-моему, 22 мая назначено, я думаю, что к этому времени мы узнаем и разбивку округов, и, скорее всего, поймем примерный расклад сил, который будет в городе.
Ну вот вы 18 января встречались с главой петербургского горосбиркома. Вы вообще довольны этой встречей?
Скажем так, по содержанию я бы не сказал, что что-то новое узнал. То есть фактически это чиновник, который говорил только то, что он может говорить. И он озвучивал те вещи, которые были там до этого озвучивались в прессе, те вещи, которые он до этого говорил сам. По содержанию это, ну, как бы так, это такая традиционная история. С точки зрения самого факта, мне кажется, это очень хороший плюс, что избирком встречается со всеми партиями, участниками выборов активными, и, в общем-то, как бы он говорил, что он не сможет приехать, мы пригласили его, и состоялся диалог. Мне кажется, это важно с точки зрения такой вот наложения контакта, с точки зрения взаимодействия, потому что зачастую горосбирком воспринимается как некая совсем абстрагированная структура. Среди наших коллег-демократов я об этом как раз писал, что есть большое, там, скажем так, недоверие, есть большое...
Не просто недоверие, я так понимаю, что ваши коллеги многие недовольны тем, что вы встречались.
Встреча прошла, да. Однако вот у меня есть простая позиция, что мы зарегистрированная партия. Слушайте, мы за эту партию бились, по-моему, 4 года, регистрировали ее, да? Сейчас у нас есть юридическое лицо, официальное, с точки зрения которого мы можем говорить с городскими властями, с чиновниками, другими коллегами, как полноправный член гражданского общества, как бы участник выборов. Фактически Пушнин — это чиновник. И мы имеем право приглашать его к себе, задавать правильные вопросы, нужные нам, да, и получать от них ответы. Но ответы — уже его привилегия. Мы пригласили, задали вопросы по 2014 году, потому что, ну, вот, оценка там моя, что это были ужасные выборы муниципальные. Я считаю, что многие мои коллеги по партии должны были быть муниципальными депутатами, но исключительно из-за фальсификации и нарушений на выборах они не стали. Конечно же, как бы никто не признает эти вещи, но я так понимаю, что позиция горосбиркома, которая была озвучена нам, что следующие выборы, по крайней мере, с их желания, да, их желание провести как более открытые, более либеральные. Насколько это реализуется, мы проверим в этом году только. Но как пример было проведено, в отличие от нашей претензии, что 2014 год — это были выборы ИКМО, такие более низкого уровня, а они контролировали 2015 год. И в 2015 году, говорит, есть у вас претензии по Солнечному? в принципе, по солнечному, ну, с моей точки зрения, там прямо не было. Например,
а есть популярная история, что это была такая демонстративная, показушная, в общем, история. Многие об этом написали, потому что там было так мало людей, и все это было, ну, и избирателей мало, и баллотировалось мало людей, и поэтому все это было специально сделано, чтобы потом всегда говорить, вот, пожалуйста, видите, мы же можем.
Есть еще интересная версия, что именно в солнечном мы видели такую пробу сил между как раз теми группами, о которых мы говорили, группа Смольного, группа ЗАГСа.
Да.
Да. Безусловно, есть.
Проверить, но вот насколько мы... справедливы эти разговоры.
Знаете, а иллюзии мы не питаем. То есть мы понимаем прекрасно, что, грубо говоря, проблемы будут, да, и дай бог, чтобы они были не такими, как они были в 2014 году, и, может быть, не такими, как были в 2011 году. Но тот факт того, что хотя бы нам, по крайней мере, демонстрируется, то есть мы идем по тому пути, который есть в нормальном демократическом обществе. Мы со своей стороны показываем свою, как бы, готовность к этому пути. Избирком на данный момент тоже показывает. Если окажется по итогу, что это не случилось, ну, слушайте, пока мы пытались. Потому что есть другой альтернативный вариант, о чем коллеги говорили, ни с кем мы не встречаемся, мы сидим, все кругом жулики и воры, все плохо. Этот вариант тоже есть. Но а к чему это приведет? Тогда, грубо говоря, он говорит, ну, мы же хотели диалога, а вы даже на него не пришли. Мы пришли и сказали, есть проблема, ребят, у нас есть проблема, есть досрочка. Когда будет округа, когда будет система выборов? На что, как бы, он достаточно здраво говорит, как бы, система выборов, соответственно, это не моя прерогатива. Я бы хотел, чтобы она была уже сейчас, но вот так вот получается, соответственно. Мы сказали свою позицию, что мы против изменения системы выборов.
Ну, да.
То, что касается сферы ответственности Алексея Пучнина, вы же его тоже об этом спрашивали. Будут ли на этот раз доступны, я не знаю, там, для наблюдателей все те территории, пространства и процедуры, которые часто вызывают вопросы, что он ответил на это. Ну и вообще, насколько горосбирком будет активно реагировать на те претензии, которые неминуемо возникнут. А мы помним по опыту прошлых кампаний, где Пучнин присутствовал, они часто просто делают вид, что этих проблем нет, хотя все понимают, что они есть.
Вот как раз эти вопросы мы задавали. У нас был целый блок хвостых вопросов. По участкам, которые закрыты, то есть я привел пример, соответственно, с голосованием военных училищ. Коллеги мои по партии привели вопросы с участками на закрытых заводах. Пучнин сказал, что, к сожалению, сделать вот непосредственно с участками на заводах, например, он ничего не может, но он их будет минимизировать. И предлагал следующий вариант, чтобы наблюдатели, как минимум, туда регистрировались заранее. То есть мы, предположим, как партия, можем представлять списки за 3 дня, чтобы люди туда заходили. Я предполагаю, что, учитывая борьбу в округах, конечно же, это будет. Да? Но насколько это будет инициатива горосбиркома, трудно сказать. Мне кажется, он здесь менее заинтересован, потому что последние выборы фактически 2014 года, они были, скажем так, нарушения на муниципальных выборах поставили под угрозу выборы губернатора, потому что фактически все нарушения, которые были муниципальные, проецировались на губернаторские, что сильно ударило по имиджу избиркома. Здесь как бы он показал незаинтересованность, сколько это будет так, но проблема была озвучена. Соответственно, для меня это важная была ситуация. Я считаю, что мое неизбрание там в муниципальных выборах, в морских воротах, например, коллегам Сергей Кузин по партии в 2015 году не избрался в Девяткино, это досрочное голосование. Озвучено было, несмотря на то, что система еще не принята, что досрочно все-таки не будет. Здесь, правда, трудно отнести это к достижениям горосбиркома. Здесь, скорее, нам плюс играет то, что будет и федеральные выборы, и региональные. А так на федеральных выборах досрочки нету, то не будет на городском уровне. Это плюс. Вот, в принципе, он позиционировал себя открытым и доступным, да, по нарушениям, предлагал жаловаться, предложение делать.
Но было бы странно, если бы это было не
да
так.
Не было, да.
Поэтому это не событие.
Давайте сделаем так, вот мы это закрепили как бы публично, очень важно, что мы, естественно, озвучили эту встречу. Я знаю, что они встречались с коллегами из Яблока, другими партиями, но почему-то новость о том, что они встречались, только с нами прошла. Поэтому мы для себя это закрепили, записали. Если этого не будет, мы будем ссылаться, что 18 января вы нам обещали это, а там 31 марта у нас... не приняли, или там наши жалобы не были рассмотрены.
Или наоборот, все случилось отлично. Ну, словом, наблюдаем за ситуацией.
Сделаем небольшую паузу по старой традиции. Ну, как старой? Относительно старой. С самого начала, как мы существуем, Фонтан Кофис, она у нас есть, наши гости говорят нам несколько композиций, которые им кажутся актуальными для дня сегодняшнего. И первый трек, который попросил Андрей, 2517. Как я понимаю, это кавер на известную песню Виктора Цоя «Весь мир идет на меня войной». Потом продолжаем. We'll be right back.
Питер не наступит весна. Звезды падают в придорожные кусты. Собраться на Олимп или заехать на кресты. Всякому яблоку нужны зарядка и сеть. И ты как твой айфон можешь внезапно сесть. На Черном море нефть, на Белом море снег. В Белом море спрятал смех черный человек. А все, что воры здесь могли, уже вынесли. И сами себя ловят за хвост вымыслы. Собака хочет быть как волк, только дай волю. Кто сильнее, тот и прав. Пуля в поле. Слева машут флагами, справа тычут факами. Кого ты будешь убивать ОМОНами? Твой друг кричит, ты не сдаешься, брут. Люди как мухи, любят дерьмо и мрут. Снова за окнами белый день. Идет на меня войной. Начать валить людей или валить в лес. Если есть патроны, то должен быть обрез. Не давать спуска или не давить на спуск. Для каждого аборигена связка пуст. Овцы сказали, мы не овцы, нам не нужен пастух. А тело из тела само изгнало дух. Тут все истоптано давно, не разобрать следы. Здесь нет вина и воды, только песок и ты. И в этой пустыне пусть твой разум остынет. Туши костер, иначе ты не увидишь свет. Он есть, ты здесь, он там, но вы одно. Как в прошлом веке люди смотрели кино. В зрительном зале кричали: беги, там враг. Но герой, сжав кулак, сделал шаг. Дети смотрят на нас, а куда смотрим мы? Начни с себя, выйди из толпы. Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Я чувствую, даже закрыв глаза, весь мир идет на меня войной. Снова за окнами белый день.
Продолжаем наш эфир. Напомним, что в гостях у нас политик Андрей Пивоваров, член Бюро Федерального политсовета «Парнас», руководитель Санкт-Петербургского отделения партии. И напомним еще также, что вы можете задать нам вопросы прямо сейчас в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, а также на сайте Фонтанки, ну или позвонить нам по телефону прямого эфира 416-77-77. Вот, обязательно на все вопросы мы ответим.
Андрей, я хотел спросить вот о чем. Мы так красиво и бодро начали рассказывать о наступившем предвыборном периоде и подготовке к парламентским выборам, но, мне кажется, часто за этими спорами про объединение, разъединение и так далее, про споры там внутри исполнительной законодательной власти, мы забываем о каких-то содержательной истории. Ведь люди придут на выборы, они же будут смотреть не только на фотографии, они должны как понимать, чего у человека в голове, чего он хочет. Что можно сказать сейчас относительно того, с чем Парнас планирует выдвигаться, в том числе в Санкт-Петербурге? Ваш электорат — это кто?
Ну, мы понимаем, наш электорат — это средний класс, такой демократически настроенный, и люди, которые для европейские ценности. По моей оценке и оценке там некоторых политологов, таких людей в Петербурге до 30%.
Каждый третий?
Да,
средний класс?
Люди, да.
Мне кажется, котором говорят, что его нет.
Ну, слушайте, вот мы с вами есть. Наверное, мне кажется, это есть.
Я что-то уже стала которые... сомневаться, ну, принадлежу ли, например, я к среднему классу.
Это, видимо, каждый раз, когда вы видите курс доллара, который обновляет максимум, тогда все, мне кажется, так воспринимаем. Слушайте, но все-таки, знаете, мне кажется, Петербург — это такой город европейски ориентированный. Мы, ну, давайте признаем честно, что, да, там, может, до последнего полугода многие из нас, там, не знаю, часто катались в Финляндии, например, видели, там, грубо говоря, занимаются каким-то там так...
Ну, это хорошо ты сказал, до последнего полугода.
Да, до последнего полугода. Просто правда, ну, сейчас, конечно, все другая, об этом, наверное, не очень корректно говорить. Опять-таки, тоже средний класс на последние полгода, наверное, уменьшился в разы, да, но такие люди, которые, там, скажем так, читают новости, люди, которые интересуются там происходящим вне там телевизионной картинки, наверное, это очень большое количество петербуржцев, и на них мы ориентируемся. Мы, соответственно, можем предложить им достаточно, ну, понятную, внятную программу. И мы этим уже сейчас. То есть, чтобы не заниматься там перед выборами, выйти и сказать, там, не знаю, там, землю крестьянам, заводы рабочим, да, достаточно простые вещи. Мы хотим уже сейчас закрепить те вещи, которые мы хотим продвигать в ЗАГСе, и от этого уже отталкиваться. То есть, например, сейчас мы запустили кампанию по прозрачности тарифов. Например, там в этом году как-то тихо прошло, но у нас повысили цены на проезд в Новый год, и абсолютно как бы никому ничего не обосновали. И одна из наших целей, сейчас мы разрабатываем законопроект, который хотим внести в ЗАГС либо через действующий созыв, если они согласятся, это вот он к весне будет готов, либо мы это сделаем уже новый состав, чтобы мы образование, которое, ну, структуры, которые управляют городским транспортом, перед повышением тарифов проводили аудит, проходили аудит целиком. Они публиковали свою отчетность, предположим, да, чтобы мы могли это сделать независимыми структурами.
Ну, например, там монополист метрополитен. Да? С чем связано повышение тарифов? Причем так сильно?
И куда, самое главное, идут те средства, которые сейчас есть? Я думаю, что как раз был отличный материал на Фонтанке, честно говоря, хотел бы просто проаплодировать, например, по поводу расследования по рекламе. Слушайте, ну, это шикарно было.
Мы делали причем, об этом.
Да, причем об этом знали. Вот те люди, которые занимаются рекламой, они об этом прекрасно знают. Потому что у меня все время была сеть магазинов, и я, например, знаю ценник на вот эти вот рекламы в метро. Там, слушайте, лет 6 назад или 7 это было там до 30 тысяч. Оказывается, что бюджет уходило там порядка 5 или 7 тысяч рублей. А куда вот эта маржа уходила? И я не могу, я не прокурор, но мне кажется, там есть коррупционная составляющая. Да, надеюсь, что все-таки там зарплаты топ-менеджеров, там, да, опять-таки, распределение маршрутов автобусов. Там очень много факторов есть. И если мы покажем, что все это, как, например, так и есть, цену надо повышать, может, повышать надо будет на 50 рублей. Кто знает, но я хочу понимать, за что
обоснованность.
Да. И вот эта публичность тарифов, мне кажется, очень важная тема, которая близка каждому петербуржцу в карман забирается.
Андрей, я спрошу, а не кажется ли тебе, что сейчас эта повестка, она как-то перестает быть актуальной, потому что то, что происходит вот прямо в эти минуты, оно как-то эти вещи, которые нормальные, да, это такая рабочая текучка, так должно быть, они совершенно как-то задвигаются назад. Просто вот несколько цитат, которые мою мысль как-то поддержат. Мы сегодня сообщали, что доллар у нас очень красиво летит вверх. Буквально 12.09, он превысил 85 рублей, а евро превысил 93 рубля. И после этого появляется заявление пресс-секретаря Пескова, цитата: «Курс действительно меняется, курс волатилен, но это далеко не обвал». Если это не обвал, то что для него обвал, хочется спросить. И вот не кажется ли, что вот эти ситуации, они как-то совершенно смывают всю ту правильную, демократическую, принципиальную конструкцию, да, по всяким мелочам, контролю за какими-то сиюминутными или там за регулярными историями, как то бюджет, как то рост тарифов и так далее?
Безусловно, только смотрите, вот Марина, ты говорила о том, что люди приходят на участки и смотрят не только на фотографии, там, да, но и что мы предлагаем. Если я на петербургском уровне буду говорить, так, правительство в отставку, не знаю, там, Медведева там судить и все остальное, это популизм. То есть, мне кажется, наши избиратели, вот 30%, это люди здравые. Что мы можем сделать в рамках петербургского ЗАГСа? Урезать расходы, там, не знаю, на государственный аппарат? Можем. Можем, грубо говоря, предположим, повысить прозрачность тарифов? Можем. Можем увеличить налоги или уменьшить их? Можем. Но мы не можем влиять, простите меня, на там, оборонный бюджет, к сожалению. Хотя я бы хотел, чтобы петербургский ЗАГС инициировал, там, грубо говоря, запрос на уменьшение оборонного бюджета. Было прекрасно, и это бы спасло во многом ситуацию, которая сейчас идет. Потому что там не надо только на нефть уповать. У нас еще бюджет, который не сбалансирован, на котором мы могли бы жить. Поэтому, мне кажется, важно поднимать те вещи, которые мы можем сделать в рамках Петербурга. В Петербурге я понимаю, что если мы опустим тариф на проезд и сделаем бесплатные там студенческие проездные там, или льготы пенсионерам нормальные, вот это даст конкретный плюс жизни каждому, грубо говоря, петербуржцу.
То есть маленькая пирамидка Маслоу.
Возможно,
сначала
да.
Маленький проезд или обоснованно большой, ну и так далее.
При этом то же самое мы говорим, например, про сферу ЖКХ. То же самое, да, простите меня. Сейчас вот я думаю, что чуть-чуть пройдет, мы еще больше увеличим вот эти платежи. То есть если мы петербуржцев как минимум вот от этого какого-то такого кабальной ситуации, когда непонятно платят за что и сколько и какие тарифы, какие суммы уходят, вот это уже будет минимальный вклад, который мы можем сделать. Да? Дальше, предположим, мне кажется, это толкнет за собой повышаемость налогов, да, например, по другим сферам. Может, толкнет бизнес. То есть, с нашей точки зрения, как законодательной власти, куда мы стремимся, мы должны дать возможность людям развиваться, там, да, повысить инвестиционную привлекательность. Вот это то, что мы можем сделать. Повлиять на цены на нефть, ну, слушайте, это даже, я думаю, что из федерального парламента невозможно, а как показывает практика, из правительства невозможно.
Хорошо, тогда другой ракурс этой же ситуации. Насколько уличный протест, конечно, мы говорим о легальном уличном протесте в 2016 году, будет влиять на избирательную кампанию?
Я думаю, что, учитывая ситуацию, конечно же, он будет, и он будет, наверное, скажем так, то есть поводы для него будут, к сожалению. То есть нет такого мероприятия, ну, кроме, наверное, сейчас расскажу про марш памяти Немцова, то есть нет таких планов, знаете, грубо говоря, что там сидят, не знаю, там, петербургские там руководители партии, говорят, а вот там 23 мая надо выступить по такой-то проблеме. К сожалению, власть сама дает нам поводы, да, принимая там ошибочный закон, ошибочные решения. И мы, выступая политически, там, предположим, заявлениями, параллельно подкрепляем свою позицию, что подкрепляем политические заявления тем, что люди выходят на демонстрации, на митинги и показывают, что эта тема, которую мы поднимаем, она близка. Поэтому вот запланировать их, ну, бессмысленно невозможно. Когда люди планируют, там, через 100 дней проведем акцию, это, скорее всего, какие-то нелепые, несерьезные люди, да? В то же время, к сожалению, есть и трагический момент. Например, сейчас мы планируем в установленный срок подать заявку на мероприятие и 27 числа организовать в Петербурге, как и в Москве, марш в памяти Бориса Немцова. Это, ну, несколько траурное мероприятие, и оно просто потому, что случилось. Мы бы хотел бы у него проводить.
Помним, как это было год назад, я поэтому, собственно, спрашиваю, и присутствовал на этом марше как журналист. А это будет так же, как было год назад, когда будет подана заявка, какие там маршруты, и есть ли уже какие-то предварительные договоренности с ответственными чиновниками в Смольном?
Значит, я могу сказать пока только свое мнение. Сегодня вечером у нас, если кто-то слушает, кто-то хочет прийти сегодня в 7 часов, на Фонтанке 19 будет оргкомитет, как раз будет «Яблоко», будут «Партия Прогресса», будут достаточно почти все демократические организации города, и мы обсудим маршруты. Я расскажу свою точку зрения исключительно, которая может быть изменена. Я предполагаю, что стоит подать заявку на тот же маршрут, это от Горьковского до Марсового поля. Его опыт согласования уже был, поэтому мы не идем на конфликт, мы не требуем там Невский проспект, хотя хотелось бы, но давайте, мы тоже люди вменяемые, да, мы берем те маршруты, которые можно согласовать, и я думаю, это будет 27-го днем по тому же маршруту. Опять-таки мы с коллегами еще обсудим, а подадим, естественно, установленный срок за 15 дней до начала мероприятия.
Вам будет мешать тот фактор, что 27-й в этом году — это среда. А, насколько я помню...
Суббота. 27 февраля.
27 февраля, я прошу прощения, суббота. Да, да, тогда этот вопрос с моей стороны снимается. Мы можем говорить о том лозунге, который будет в этом году, или это предмет обсуждения и преждевременно нам об этом?
Я думаю, что это в любом случае будет лозунг, посвященный Борису Немцову. А формулировка, давайте я все-таки не буду брать на себя ответственность, пускай будет это коллективное решение, потому что очень важно, что несмотря на то, что Парнас выступил инициатором, это совместное общее мероприятие, то есть в заявке будут участвовать, я надеюсь, что представители всех там структур демократических, кто хочет войти в нее, и на сцене мы в качестве участников мы увидим всех, надеюсь, что объединенных, в данном случае, демократов, как это было год назад, и надеюсь, что это будет такой хорошая традиция, договорился.
Я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, после которой продолжим наш эфир. И я напомню, что у нас в эфире Андрей Пивоваров, политик, и что мы можем передать все вопросы, которые вы зададите нам в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, а также на сайте Фонтанки, ну и по телефону прямого эфира 416-77-77.
Еще один трек, который Андрей рекомендует вам сегодня послушать, это группа «Выход» с композицией «Пионеры еще вернутся».
Чем обоим тех искусственные рисовали, завещали любить потомкам, долго-долго после смотрели тем диковинным птицам о черным, что летели беззвучно пели. Пионеры коней седлали, собирались капсулы нехитрые, сигареты
сладких и чай полночный, из любимых из песен детских. Уходили в седые горы, поднимались до гавёна пророков, и курились дымы седые на подлатыми головами. Крепили мачты, паруса наполнялись ветром, корабли уходили в море, море щедро дарило бури. И они встречались вехом, эту ярость тихий глупой, и смеялся веселый Роджер, потому что он был романтик. Так много хотели, но всегда не хватало денег. А потом подвалили деньги, но уже ничего не надо. Пионеры еще вернутся, умирать на Васильевский остров. Где нелепые лесы, горы, меж бессмысленных вод океанов.
Еще раз напоминаем, в гостях у нас Андрей Пивоваров, политик, член Бюро Федерального Политсовета Парнас, руководитель Санкт-Петербургского отделения партии. И мы еще раз напомним также, что вы можете задать вопросы, на которые мы, естественно, ответим, и ответит наш гость.
Не можем не спросить, естественно, спросим. Вот новости после того, как накануне Александр Иванович Бастрыкин через запятую сказал, что дело Немцова раскрыто, поступают комментарии. Вот сегодня дочь оппозиционного политика, бывшего первого вице-премьера России Бориса Немцова Жанна, сказала, что не согласна с мнением Александра Бастрыкина, что убийство раскрыто. Цитирую, прошу прощения, по Интерфаксу. «Я не считаю убийство полностью раскрытым, в отличие от Бастрыкина». Бастрыкин несколько раз не подписывал постановление о заочном предъявлении обвинения Руслану Геремееву. Так говорят источники, во что я верю, сказала Жанна Немцова. Комментарий по поводу заявления Бастрыкина и относительно вообще того, как
расследуется дело. Я также считаю, что дело не раскрыто. То есть самое главное, что мы не знаем настоящих заказчиков, вот, и не поймем организатора. В той части, что те люди, которые задержаны, находятся под стражей, я здесь показываю только личное мнение и опираюсь здесь на мнение адвоката Вадима Прохорова, адвоката семьи, который общался. Он считает, что это те люди, которые исполнители убийства. И в этой части, да, действительно, следствие добилось результатов. Но в той части, чтобы установить заказчика организаторов, к чему они были близки на первом этапе, к сожалению, дело не раскрыто. И то поведение следственных органов, которое есть, мне кажется, оно показывает, что они не желают его раскрывать до конца. То есть будет... Видимо, нам предстоит большой процесс там, публичный с обвинением тех исполнителей, которые будут, но выше люди не поднимутся.
А что мешает раскрыть это дело до конца?
Ну, если помнишь, там была такая история, где-то через месяц или полтора после того, как следствие достаточно хорошо продвинулось, сняли следователя, который вел это дело, достаточно опытного и результативного, и, видимо, это какая-то политическая история. То есть, видимо, было понятно, куда и каким людям ведут эти стрелы, эти вот ниточки. И после этого была дана команда «Стоп» и ограничились исполнительно.
Ну а каковы твои личные прогнозы относительно этого дела?
Ну я говорю, что, скорее всего, к сожалению, да, там при нынешней ситуации просто исполнитель получит очень высокие срока, а дальше дело будет, там, по-моему, последняя новость, которая была, что я читал, что, соответственно, как бы организатором назначен какой-то водитель, по-моему, Геремеева, поэтому особо в этом...
Хорошо. Ну, двигаемся дальше. Еще одна тема. Вот видим мы в фейсбуках, в инстаграмах фотографии разных известных людей. Держат в руках бумажку А4 с красиво распечатанными на них тремя словами. То есть хэштег «Кадыров, патриот России». Федор Бондарчук, Николай Басков, Игорь Верник, ну и так далее. Тимати. Андрей Пивоваров мог бы принять участие в таком флешмобе?
В таком точно не мог бы. И мне кажется, что здесь такую пиар-компанию Кадырова, да, как говорят, это связано с личностью Тины Канделаки, которая занимается продвижением этой ситуации. Видимо, звезд, под вещи на, скажем так, звезд, она в этом вещи подбивает ему участвовать. Андрей Пивоваров примет участие, надеюсь, в другом флешмобе. Соответственно, через месяц наш коллега по партии, мой друг Илья Яшин, презентует доклад о Кадырове, где будут изложены факты и будут изложены, скажем так, не только связанные с убийством Бориса Немцова, а именно ситуация в Чечне, именно ситуация о бизнесе Кадырова, о той схеме, которую он построил, о схеме Дании, которая существует в Чечне. Он подробно об этом написал, он планировал встретиться с Кадыровым лично, по словам приглашения, встретиться, но был проигнорирован. И в этом флешмобе, я думаю, примем участие. Я думаю, в Петербурге мы устроим презентацию доклада, будем раздавать его людям. И я думаю, это отклик. Вот в этом флешмобе примем участие, безусловно.
Ну вот интересно, у нас тут недавно было громкое дело относительно «Чайки», да, там фильм показали. Более того, даже в «Арт-Док-Фесте» принял участие этот фильм. Однако, как мы видим...
Все, ситуация как бы исчерпала себя. В медийном плане-то точно нету. Все.
Смотрите, вот в медийном плане да. То есть мы, я думаю, Навальный понимал, что ну, не будет каких-то вот серьезных последствий. То есть не вдруг система не откроется и скажет, а давайте судить детей Чайки, вот сейчас они будут все осуждены. То есть на это, наверное, хотелось бы это верить, но это рассчитывал на это мало кто. Но в идеале мы понимаем, что сейчас там порядка там, 2.5 или 3 миллионов человек посмотрел этот фильм и действительно знают о ситуации. То есть это некий фильм, который позволил влиять на сознание людей. Причем мы говорим не только про нас с вами, там, да, по прессовому средний класс. Многие показывали своим пожилым там, родственникам. Многие просто смотрели в интернете, там, что это интересно. Это очень мощно разошлось. Поэтому я считаю, что если 3 миллиона человек посмотрело этот фильм, то это очень хороший результат. Я же сам связался с Кадыровым, причем...
Вот, да, я к чему
Кадыровым,
говорю,
вы что... знаете, немножко другая, другая история, что если Чайка целиком человек системы и там выполняет свою позицию, то... И, как я понимаю, внутри системы даже силовиков, мы видели эти странные там вот публикации на Росбалте, мы видели странные какие-то вот брожения внутри дела, его фигура раздражает не только, скажем так, оппозиционеров, да, мы видим, что из стороны там существенной части, там, не знаю, офицеров, например, да, военных, я думаю, что его поведение, там, его высказывание, что я буду стрелять всех силовиков, которые приезжают сюда без моего разрешения, ну, как минимум, вызывает неудовольство. И я считаю, что в этом плане там, доклад и расследование деятельности Кадырова, оно вызовет интерес не только у протестного электората, но и у тех людей, которые являются государственниками, которые искренне считают там, меня, там, моих коллег пятой колонны, потому что ну, выбирая там, между там, Кадыровым и, например, там, не знаю, там, Касьяновым, ну вот здесь, наверное, люди будут думать, да, потому что все-таки для них понятно абсолютно преступление там, да, и там, какие-то нарушения закона с точки зрения одной стороны, да, и как бы грубо говоря, с этим трудно поспорить. Да, те люди, которые в курсе того, что происходит там в Чечне, то в смысле видят как бы заявление, которое происходит, для них, конечно же, это вызывает раздражение, удовольствие.
Ну что ж, посмотрим да. на реакцию. Думаю, что никого эта история однозначно не оставит равнодушной. Вот, Андрей, вот у меня такой вопрос. Почему у нас для того, чтобы как-то вот тебя узнали, это я вот сейчас говорю просто так, навскидку несколько фигур.
А с Кадыровым и все, да? Может быть, в конце еще вернемся.
Ну, возможно, да, возможно. А почему у нас нужно обязательно как-то вот стать мучеником? Это вот, у меня такое ощущение, что это традиция конкретно России. Мы можем говорить сейчас даже про Льва Шлосберга, которого как бы, наверное, гораздо больше людей узнало после того, что произошло, скажем, ну, да.
Ты имеешь в виду его увольнение,
да,
из депутатов.
Совершенно верно. Ну, так спорно справедливое, да. Что касается тебя там, что касается, я уж не говорю про Немцова, то есть, ну, тут вообще получается, что фигура выросла в разы, потому что и больше народу узнало. Может быть, кто-то и не интересовался до этого момента политикой, тот думал, ой, надо же, убили, это уже страшно. Или надо же, посадили. И поскольку на слуху, то, соответственно, ну вот даже твоя популярность, ну ты, конечно, извини, но это откровенно, выросла в разы после твоего ареста.
Знаете, знаешь, есть такой момент, когда возникает, мне письма писали, а какую же биографию пишут нашему лысому? Даже друзья писали там по аналогии с... биографию еще пишут нашему рыжему, да? Вот я, честно сказать, никогда к этому не стремимся. То есть вот эта ситуация, да,
я думаю, что...
и вот это там, не знаю, там огромное количество, там, не знаю, там, упоминаемости, там, статей, выборной кампании поддержки, которая была, она, конечно, была очень приятна, но я бы с удовольствием бы не использовал этот плацдарм, да, занимался бы, не знаю, тарифами, занимался бы там протестной активностью, там, вырабатывал альтернативную повестку, но не находился в этом 8-метровой камере в городе Кострома, да? Поэтому здесь, к сожалению, мы не выбираем этого пути, а контакт складывается. То есть никто специально не нарывается на задержание, никто специально не делает такие вещи, но занимаясь оппозиционной политикой, ты несешь, берешь на себя риски.
Хорошо, но ты был к этому готов?
К к этому нельзя быть готовым, на самом деле. То есть мы можем там бравировать, там, не знаю, может, какие-то люди говорят, может, люди говорят, там, не знаю, что мы там готовы пойти там, в тюрьму и там что-то еще, там, не знаю, там пострадать. Но это, мне кажется, все очень неправильно, скорее непонимание. Да? Я никому не желаю там оказаться, и вот этот путь, он никому не нужен. То есть, как бы, скажем так, создание там мученического образа, это скорее, ну, если человек к этому стремится, скорее он просто не может показать себя в других сферах. Поэтому я к этому был, естественно, не готов, и я думаю, что никто к этому не готов, на самом деле.
Пока выборы не пройдут, дело не закроют?
Нет, на самом деле здесь вот мы так очень строим планы, хорошо очень, но на самом деле дело сейчас продвигается, фактически оно, расследование закончено, сейчас идет вопрос утверждения обвинения, поэтому на самом деле я нахожусь в таком подвешенном нервной ситуации.
Это конец января?
Это, да, конец января, начало февраля, может быть, поэтому, честно говоря, ситуация там развивается, и мы можем строить планы, можем строить планы на выборы, там, строить какие-то долгосрочные прогнозы, но на самом деле все это может там резко прерваться Костромским судом.
Поэтому то есть здесь... признание виновным по уголовной статье автоматически ставит крест на дальнейшие выборные истории именно Андрея Пивоварова.
Да, безусловно. Поэтому здесь я надеюсь, что он удастся, скажем так, защитить свою там, честь и имя в суде. Мы с адвокатом готовимся, мы подавали несколько апелляций, доказывали, несущественно предлагали закрыть дело, но дело громкое, и сейчас оно продолжается и дальше. Просто, скажем так, я об этом стал меньше писать, потому что, как вот правильно сказано было, я бы хотел себя позиционировать все-таки не как мученика, да, там, и человека там из Костромского СИЗО, да, а как Андрея Пивоварова, петербуржца, который имеет свою альтернативную точку зрения. Это очень важное позиционирование, потому что, знаете, как бы можно уйти в эту вот нишу мученичества, оно никому особо не нужно. То есть мне бы хотелось говорить о важных проблемах, но меньше концентрироваться на судебном процессе, хотя я подозреваю, что если оно будет утверждено, то я вынужден буду тему поднимать и просить поддержки, потому что, конечно же, для меня это будет основная борьба, потому что у меня есть там планы на жизнь дальнейшую, и я не хотел бы провести в Костроме.
Мы снова коснулись выборов, и я хотел спросить вот о чем. У нас этот аспект как-то ярко не прозвучал. То, что происходит с экономикой, оно на выборы, конечно же, влияет или не влияет. Вот, грубо говоря, недовольство людей — это для электоральной выгоды партии Парнас. Имеет какой-то смысл?
Оно, конечно, влияет. Вообще экономика влияет сейчас на все. То есть и здесь говорить о том, что там эта тема она не будет проходить на выборах, она будет не центральная, подозреваю. Вот. Но в то же время там очень неразумно рассчитывать, что чем хуже, тем лучше. Это не то, что не та повестка, которая там нам нужна. Чем хуже, тем лучше для радикалов. То есть я прекрасно понимаю себе, что при ухудшении экономической ситуации, естественно, нам будет лучше прислушиваться, будут понимать, что те проблемы, о которых мы говорили, вот они к чему привели.
До определенного момента.
До момента, да. Но в то же время понимаем, что, предположим, там, ну давайте вот, там, цинично говорить в цифрах, да, например, да, там 85-90, да, люди понимают, в чем проблема. При 120-150, слушайте, меньше будет есть. Да, uh-huh. Когда у вас будет стоить импортные продукты больше стоить, которые делаются из импортных вещей, там, денег, которые не будет хватать на еду, уже никто не будет думать о политике.
А они по телевизору слышат, что Парнас, это, цитирую, враги народа, и они, когда придут на выборы, то,
скорее всего, будут голосовать за популистов, не знаю, там, формата там, радикального популизма, то есть причем мы можем столкнуться с такой очень жесткой историей, и факт, что они будут на выборы еще, кстати.
Вот я, кстати, об этом уже думаю, что, скорее всего, и не придут.
Да, и возникает ситуация, когда эти люди будут недовольны, они не будут представлены в парламенте, не будут видеть своих спикеров, они появятся, эти спикеры точно. И в этой ситуации они выберут более радикальных людей, чем, например, Парнас. Парнас хочет прийти и сделать реформы, но появятся люди, которые будут артикулировать тезис о том, что надо прийти и все поменять радикально, не знаю, резать, там, убивать что-то еще. Мы к этому никак не стремимся, не призываем, предлагаем варианты выхода из ситуации. При ситуации, когда людям нечего есть, даже, там, грубо говоря, Парнас покажется такой достаточно очень провластной, наверное, историей, потому что я уверен, что появятся радикалы, которые будут другому призывать, к сожалению.
А что сейчас вообще происходит на этой, скажем так, нише политической жизни, которую мы не видим, да? Уличных акций у нас давненько никаких не было. Я имею в виду вот околорадикальную, несистемную историю. Насколько она сейчас сильна и актуальна в Петербурге? Что может сказать нам Андрей Пивоваров?
Так скажем, что действительно количество там каких-то больших акций, оно стало много меньше. Uh-huh. Вот, но в тот же выборный год, я думаю, что они будут снова проводиться, и снова мы видим большие марши, большие митинги. А с точки зрения какой-то такой, скажем так, совсем уж радикальных историй...
Ну, именно тех, о которых ты вот сейчас только что говорил.
На самом деле, я вижу, что пока сейчас усилилось давление полиции, я вижу, что многих там, скажем так, совсем радикалов начинают там либо осаждать статьями там, административного характера, либо даже уголовного.
То есть власть тоже готовится?
Конечно, она готовится, но, понимаете, здесь как бы, грубо говоря, как вот закипает кастрюля, да, предположим, можете варить пузырьки, но все вы не поймаете, да, и здесь... Мы, опять-таки, тоже к этому не стремимся и не хотим этого.
Ну, это интересно. Сможем ли мы удержать этот баланс?
Еще один вопрос. Собственно, вот я хотел вернуться к имени Рамзан, фамилии Кадыров. Уже отойти от того сюжета, который мы все наблюдали, немножко в будущее посмотреть. Есть уже оценки, и они звучат, что это будет в том числе фактором на выборах. Именно фактор Рамзана Кадырова и, вот на взгляд Андрея Пивоварова, он может быть использован оппозицией, теми же националистами, он может быть использован властью, как некий, да, ну, я не знаю, там, неофициальный, но все-таки элемент такого демонстрации того, что из серии, ну, не надо сильно-то выпендриваться, да? Понимаешь, о чем я говорю?
Я так скажу,
и комментарии пресс-секретаря президента, они как-то косвенно к этой мысли подталкивают. Ведь он не увидел в словах Рамзана Кадырова ничего предосудительного, правда?
Я так скажу, что Парнас, безусловно, будет поднимать тему Кадырова. Я думаю, что федеральная кампания сейчас в конце не сформирована повестка, но учитывая доклад зампреда Яшина и ситуация по расследованию дела Немцова, и о заявлениях вот этих вот, если вы читали фамилии, например, он упоминает двух членов партии Парнас, это Константин Мерзликин и Илья Яшин. Это оба зампреды партии, как и врагов. Я думаю, что здесь, безусловно, это будет отражено. Больше того, мы видим, что ту же повестку поднимает Яблоко, правозащитники, поэтому я думаю, что демократический фланг, безусловно, будет проблема поведения и вообще, скажем так, вот этого назначения главы региона Кадырова, да, это, безусловно, будет в повестке демократической партии. Я думаю, что Кремль никак не сможет на это отреагировать, потому что здесь, скажем так, у них нет альтернативы. Нельзя в данной системе ситуации, они не могут от нее отказаться. То есть, поэтому я думаю, что он вынужден будет тихо каким-то образом поддерживать, он может не публично, но, по крайней мере, не осаждать.
Но использовать эту фигуру именно как некий, ну, условный, да, элемент запугивания тех, кто смелый и что-то там осмеливается сказать, открыть рот и нас покритиковать. Вот этот момент стоит ждать?
Я бы не ждал такого, потому что все-таки я думаю, что есть и разумные политологи, люди, которые анализируют ситуацию изнутри, и я не думаю, что, несмотря на эти флешмобы, несмотря на этих звезд, среди массового электората фигура Рамзана Кадырова пользуется уважением. Все-таки я думаю, что для людей, там, скажем так, не представляющих Северокавказский федеральный округ, наверное, у нас, ну, отношение к Кадырову крайне нейтральное, если не негативное. И еще важный момент, знаете, по поводу националистов. Ты говоришь по националистам. Илья рассказывал, когда он готовил доклад и делал заявление, огромное количество людей, которые раньше там ненавидели либералов, там, демократов, там, называли пятой колонны, ходили на русские марши, пишут ему сообщения в социальных сетях, вот вы, либерал-то, молодцы, наши все боятся, там, те, кто считает себя националистами, там, на Кадырова, говорят, а ты вот там, хоть там пятая колонна и либерал, но ты вот пишешь и говоришь, и это здорово.
Как интересно, а масштаб этого явления мы можем как-то оценить? Это единичные какие-то реплики?
Он говорит, достаточно массово, то есть люди пишут, готовы помогать, какие-то материалы предоставляют, то есть, я знаю, что часть материалов в докладе, например, прислана людьми, там, на что можно обратить внимание. И вот это обращение к либералу Яшину от бывших участников русского марша, мне кажется, о чем-то говорит.
Да,
ну, я вообще
история.
Заметила, кстати, что много появилось, например, в Фейсбуке историй, воспоминаний, такие флешбеки, связанные с Кадыровым. Я вот как бы никогда этим не интересовалась, а тут волей-неволей заинтересовалась. Немного у нас остается времени. Андрей, вопрос простой. Как у нас вообще в России, независимая ли оппозиция?
Да, независимая оппозиция, знаете, и больше того, например, в Петербурге оппозиция независимая от Москвы, например, да? Потому что зачастую оппозиция — это группа единомышленников, которая делает своими силами. В Петербурге так и есть. То есть мы там, скажем так, ресурсно независимы от Москвы, и внутри себя, если мы сами все организовываем, сами все делаем, независимо от власти, мы выбираем свою нишу и в ней работаем. Поэтому я считаю, что действительно оппозиция независима, все эти легенды, какие-то связи там, с Западом, даже с федералом связи не так много, поэтому в Петербурге оппозиция точно независима.
Ну, мы услышали тебя. И еще один такой вопрос, самый последний, как это говорится. Ну, мы же все знаем, что у нас даже таксисты знают, как управлять страной, и, в общем-то, как вырулить из кризиса и все такое прочее. Ну, вот, а ты, Андрей Пивоваров, представим гипотетическую ситуацию, совсем гипотетическую. Смог бы ли ты предложить какие-то реально конструктивные меры для вывода России из кризиса?
Я, честно сказать, я не могу понять прям все меры, но то, что у меня на глазах, как бы я по образованию экономист, это сокращение военных издержек. Я считаю, что существенное это вот переписывание бюджета под более социальные нужды, под то, что мы не тратили так много денег на вооружение, а перекинули на социальную сферу, на образование, на медицину, это позволило бы защитить население и позволило бы сэкономить бюджет. Мне кажется, это то, с чего стоит начинать.
Среднестатистический избиратель тебе скажет, нас тогда враги снаружи съедят.
Мне кажется, среднестатистический избиратель должен включить телевизор, там должны объяснить ему нормальную ситуацию, и тогда врагов станет меньше как в голове, так и снаружи.
А что с Крымом?
С Крымом должен быть референдум.
Ок, мы услышали. Спасибо большое, Андрей. Рады видеть тебя. Естественно, рады, что ты пришел к нам
спасибо
в гости.
Вам. Спасибо большое за приглашение, да, на самом деле.
Просто выбор у нас невелик, деваться нам некуда. Выборный год наступил, и мы должны общаться с теми, кто в этих выборах будет принимать участие. И спасибо, что безотказно мы делаем это, когда у нас возникает необходимость спросить или что-то уточнить. Андрей Пивоваров, сопредседатель Петербургского отделения партии «Парнас» и один из лидеров партии на федеральном уровне, ответил на наши вопросы. Всем спасибо за внимание. Ну и в конце эфира мы по традиции ставим одну из композиций, которую наш гость попросил, «Соник» с композицией «Sky».